Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, в прошлый раз мы начали и не закончили разговор об опасностях, последствиях социальной неуспешности, именно социальной неуспешности, то есть тогда, когда человек не приносит плода, не является успешным, вот именно в плане мирского жития, в плане социального неуспеха. И мы говорили, что эта неуспешность, она может быть обусловлена двумя причинами. Во-первых, именно, скажем, конечно, у неуспешности может быть множество причин, но в смысле, что осознание своей неуспешности, оно может питаться из двух, от двух уровней, от двух источников. Первое — это когда наша неуспешность осознается как несоответствие ожиданиям других. То есть люди от нас что-то требуют, а мы их ожидания неоправданы, понимаем, что мы неуспешны, что то, что от нас ждут, мы не можем сделать. И это мы разобрали в прошлый раз. А с другой стороны, неуспешность может быть обусловлена тем, что мы не оправдываем собственных ожиданий. И вот этот случай на самом деле гораздо более сложный и гораздо более, по всей видимости, полезный. Конечно, для неверующего человека, человека, который не верит во Христа, и в принципе как бы мы принимаем такое положение, что он никогда не поверит в Бога, для него вот эта неуспешность, как несоответствие собственным ожиданиям, конечно, есть источник страданий, скорби, уныния, тоски. И обычно во множестве случаев на это есть две коренные причины. Это либо у человека никто не любит, и на самом деле это вот гипертрофированное ощущение собственной ненужности и неполноценности. А вторая причина, когда у него просто слишком высокое мнение о себе. Иногда это хорошо, иногда это плохо, но вот в любом случае на эту тему достаточно много всего написано. Если человек захочет что-то как-то сам себе помочь, то у него есть для этого какие-то рекомендации. А вот то, что касается верующего человека или человека, который сейчас неверующий, но, возможно, станет верующим, и очень нередко он становится верующим именно благодаря тому, что он пережил некую вот собственную неполноценность, неуспешность, бесплодность. Вот это вот несоответствие собственным ожиданиям есть вообще для верующего человека явление вполне нормальное. Потому что сам принцип, который прописан в аскетической литературе, во множестве писаний святых отцов, говорит нам о том, что, например, вот такое общее место святоотеческих писаний: бойся казаться святым, не бойся казаться себе грешным. То есть, если ты кажешься сам себе святым, хорошим, правильным, замечательным, то это очень нехорошо, плохо. Если ты кажешься сам себе неуспешным, неудачным, если ты кажешься ни к чему не способным и так далее, то это нормальное состояние, естественное для кающегося человека, смиряющегося человека, человека, который действительно творит покаяние. Вот это общее место святых отцов. Оно для мирского человека, особенно для человека, вот только-только перешедшего через церковный порог, который всецело еще живет теми ценностями, теми мотивациями, тем представлением, которое у него было в мире сем. И для него слышать подобное, конечно, вещь совершенно невозможная. Она ненормальная, противоестественная. И, кстати, вот иногда это приводит к очень печальным последствиям, потому что люди, придя в церковь в наше время, очень часто пытаются не учиться у нее, не изменить себя так, как этого ждет и помогает осуществить церковь, а приходит для того, чтобы учить церковь и изменять церковь под себя. Вот это тогда приводит к очень нехорошим последствиям, когда перечеркивается весь тысячелетний опыт церкви и делается какие-то, вводятся новые мотивации, новые идеи, новые ценности, новые значения, не укорененные в традиции, но которые кому-то представляются более правильными, более современными, более соответствующими человеческим потребностям. Так вот, тем не менее, традиционное аскетическое представление, традиционное церковное представление, это не только ведь, ну скажем так, какие-то выверты пустынножительного бытия. И апостол Павел говорит об этом, что «последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Кто думает, что он что-то, на самом деле, будучи ничто, тот обольщает самого себя. Или Христос говорит: «Всякий, возносящий себя, будет смирен, а смиряющий себя будет возвышен». Вот, то есть это некое настолько общее, настолько, скажем, естественное для христианства понимание своего места в социальном бытии, что, по идее, никого не должно удивлять моя социальная неуспешность и те неприятности, которые, скорби, неприятные ощущения, которые оно, разумеется, оказывает, да, воздействует таким образом на каждого человека. То есть неприятно чувствовать, что у тебя это не получилось, что вот ты что-то сделал, вложил душу, а люди это судили, а начальник не похвалил, а статья получилась не такая, а дом построен неказисто. А тут у нас тоже как-то вот с детьми у нас, с воспитанием детей проблемы. Там машина у нас ломается, починить мы не можем. В общем, кругом одна недостаточность. Нет чистоты, нет идеальности, нет совершенства. Ни в чем постоянно мне делают об этом замечание. Я чувствую, что очень хочу сделать что-то хорошо, что-то, чтобы получилось, оно не получается. Ни профессионально, ни социально, постоянно получается ситуации, которые показывают мне собственную недостаточность, собственную неуспешность. И вот на самом деле именно такое состояние, оно для верующего человека является весьма и весьма полезным. Потому что, во-первых, она дает повод человеку сделать замечание, научить этого человека, показать ему, как надо. А это часто, когда повторяется регулярно, это человека, ну, конечно, тяготит. Кроме того, ему не нравится, что он-то хочет быть совершенным, он действительно вкладывает, старается сделать все это удачно и хочет, чтобы не в смысле славы человеческой, а именно в смысле, ну да, что вот получилось у меня это дело, чтобы пелось так, чтобы прям вот к небесам взлетала песня, чтобы читалось так без запинок, чтобы служилось так, чтобы все умилялись, чтобы, если детей воспитываешь, так, чтобы все вырастали праведниками, благочестивыми людьми, и так далее. Вот, то есть вот этот момент, он оказывается, и не случайно в Священном Писании Нового Завета об этом сказано немало, что очень часто вот эта социальная неуспешность является некоторым ну, как бы постоянным фоном, постоянным, даже не скажешь радиоактивным, а как раз очень полезным, животворящим фоном, который постепенно приводит человеческое сердце в переосмысление своего места в мире, переосмысление своих возможностей в этом мире. Ведь сущности-то обратная, или точнее цель всего этого — показать, что ты сам без Бога ничего не можешь. Вот, скажем, прирожденные рыбаки Петр, Иоанн, Андрей, Яков ловят рыбу, они ловят ее с детства, ловят в местах, которые не знают, как свои 5 пальцев. Но вот тут, на глазах у всего народа, как раз когда проходит такой уважаемый человек, они ничего не могут поймать. Трудятся, 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 и ничего не могут поймать. В богатейшем море, в богатейшем источниках они не могут поймать рыбу. Им, конечно, неловко. Вот, но когда им Христос говорит: закиньте сеть, апостол, будущий апостол Петр говорит: ладно, по слову твоему закину сеть, хотя смысла в этом нет, потому что мы ловили всю ночь, мы эту сеть уже много раз закидывали, толку нет. И вот когда он закинул сеть, но по слову Господа, и вытащили рыбу, и так, что корабль даже стал, лодка стала тонуть, он и не подумал, Петр, приписать это своему искусству, каким-то порывам ветра или каким-то особым хитроумностям рыбацким или еще чему-то. Он понимает, это действие благодати Божьей. И вот на самом деле, как и говорит Господь апостолу Павлу, сила моя в немощи свершается. Ведь тот же самый Павел был социально тоже неуспешен. Он принес огромный плод в церкви, но с точки зрения социального служения он был неуспешен. Поэтому, как знак этой социальной отверженности, его постоянно били, бросали в темницу, убивали, побивали камнями. Вид у него был неказистый, он был некрасивый. Вот. Единственное, что он умел делать, это говорить, больше ничего. Даже знамение он старался не делать, постоянно был в каком-то таком уничиженном состоянии. Но самое неприятное, о чем он несколько раз намекает в своих посланиях, о том, что он был болен. Мы не знаем род его болезни. Некоторые авторы говорят, что это эпилепсия, но так или иначе эта болезнь носила характер смиряющий. То есть это приводило к тому, что он был в глазах слушающих его людей, в глазах окружающих его людей, как бы ничто, как бы опозоренный человек. Но тем не менее они его слушали, не презрели его. Слов истины. И апостол Павел плачется, сетует, говорит перед Богом: забери от меня это мучение, я не хочу, ведь ты можешь это сотворить, столько чудес через меня творилось. А Господь говорит: нет, сила моя в немощи свершается, достаточно тебе благодати моей. И вот на самом деле, если даже таким величайшим людям некое, вот именно социальное, я подчеркиваю, потому что про плодоношение в церкви мы уже говорили в свое время. Про плод Святаго Духа мы говорили достаточно. А вот социальная неказистость, социальная неуспешность, какая-то вот корявость, какая-то вот ощущение, что человек какой-то вот не вписывается он социальную гармонию, что-то в нем не то, то он болезненный, то он некрасивый, то он сильно шумный, то он сильно неуравновешенный. Как, например, интересно тоже, Федор Михайлович Достоевский, он очень стремился к тому, чтобы быть принятым светом, очень, с детства, с юности, он так это горел, и вот, наконец, он попадает на светский раунд, но так перенервничался, что вот фактически поразил припадок эпилепсии прямо здесь, вот среди шумного зала, конечно, это ничего особенного, человеку помогли, и все понимают, ну да, бывает, что ж такого-то. Вот. Мнение Света, ну некий такой, скажем, штришок такой, вот ложечка дегтя была, но в целом мир всякого насмотрелся, и ему не очень-то, так скажем, отпугивает подобные вещи, если бы они не повторялись регулярно. Но сам-то Достоевский так это переживал, что стал избегать подобных мероприятий регулярно. Очень не любил всех этих пышностей, всех этих нарядов, очень стеснялся. В итоге-то это привело к пользе. К пользе для духовного становления этого человека это привело, разумеется, к пользе. Поэтому вот это вот для верующего человека социальная неуспешность поначалу желательна. Или нам кажется, что она нежелательна, но мы очень переживаем за свои неуспехи, за то, что нам делают замечания, за то, что нас не одобряет большинство окружающих нас людей. Но если бы это у нас было успешно, если бы мы встречали во всем одобрение мира, хотя нас и предупреждают, горе, если все будут говорить о вас только хорошее. Но вот если бы нам, о нас все говорили только хорошее, мы бы блистали вот этим своей социальной состоятельностью, успешностью, процветанием, то тогда бы, конечно, мы очень легко бы стали самодовольными, очень самолюбивыми, самоуверенными, естественно, возомнили бы себя оплотом благочестия всего мира и не очень бы прибегали к Богу в молитве, разве что только сказать: «Благодарю тебя, Господи, что ты меня так обогатил, так меня ущедрил, вот, что я не такой, как эти несчастные, ничего, ни к чему не способны, ничего не умеющие людишки». И вот в итоге-то получается, что это социальная неуспешность, социальная несостоятельность для верующего, уже который раз подчеркиваю, человека, она является источником смирения, сокрушения, покаяния, в целом-то ограждает его от погружения в мир. Ну и сегодня, уж коли осталось у нас время, мы начнем небольшой, очень короткий, непродолжительный разговор на такую интересную, хотя не каждый может это разделить, поначалу, по крайней мере, тему о ревности и вытекающем отсюда соревновании. Конечно, с этим словом, что ревностью, что соревнованием, совсем не все так просто. И, конечно, когда я произношу эти слова, в сознании каждого человека, слышащего эти слова, возникают совершенно определенные, стойкие, связанные ассоциации. И, конечно, потом человек, скажем, укорененный в традиции, он сообразит, что эти слова употребляются в Священном Писании несколько в другом контексте, чем мы привыкли их употреблять, и с несколько иным лексическим, или, казалось бы, ну, не, может, не совсем иным, но все-таки с другими коннотациями лексического значения, чем мы привыкли употреблять это слово. И мы увидим, что разговор об этом, если он у нас получится, будет не совсем напрасным. От него может получиться очень даже полезное дело, очень полезное приращение, понимание того, что происходит с нами, что происходит вообще в человеческом обществе, в мире и в отношениях с Богом. Начнем мы вот с чего. Святоотеческая традиция говорит, именно с этого мы начнем, святоотеческая традиция использует слово «ревность». Ну, скажем, Феофан Затворник очень часто использует это слово. Иногда его использует Игнатий Брянчанинов. Следом за Феофаном Затворником практически все старцы и учителя, которые что-нибудь писали на духовную тему, в 20 веке, они это слово так или иначе используют. То есть ревность — это как некий эквивалент горения, то есть когда человек, ну вот, вспыхивает, и у него есть огонь, который побуждает его творить волю Божью, служить Богу, исполнять его заповеди. Когда этой ревности нет, когда нет этого горения, человек знает эти заповеди, знает, что надо делать, но у него нет решимости, волевого побуждения, готовности все это исполнять. Но в целом, вот из этого, хотя бы и поверхностно озвученного контекста, смысл слова ревности непонятен. В том смысле, что, а почему бы не использовать это слово горение? Почему бы не использовать, например, импульс воли? Почему ревность? Вот у этого слова в русском языке есть совершенно другие аспекты лексического значения. Оно привычнее для русского слуха используется в другой ситуации и в других отношениях. И во времена отцов 19 века, и уж тем более во времена отцов 20 века, люди привыкли использовать это слово совсем в другом значении, в другом смысле, в других историях. И зачем можно было как бы не использовать это слово, имеющее такой отрицательный оттенок, и придумать какое-нибудь новое слово? Горение, вполне духовное горение, вполне подходит. Вот, и поэтому пока не очень понятно, что же у нас с этим словом в библейской традиции. Вот, если человек возьмет, скажем, какие-нибудь пророческие книги и прочитает в этих книгах несколько таких разных слов, я не буду их зачитывать, смысл которых сводится к тому, что Бог ревнитель. Причем в одном из пророческих текстов, кажется, у Исаии, так и называется: «Бог ваш, Бог ревнитель есть». И о том, что вот ревность Божья – это почти такой фразеологизм для пророческих текстов. Буквально «ревность Господа Саваофа сделает это». И Бог ревнитель, и Бог ревнующий, Бог, который горит ревностью – это, ну, достаточно распространенный для пророческих текстов эпитет. И когда мы это читаем, или вот когда мы сейчас об этом услышали, если мы не укоренены в библейской традиции, не просто читаем библейский текст, а очень погружены сильно, глубоко, всем нашим существом в библейскую традицию, то, конечно, нас подобные вещи не смущают, мы даже не вздрагиваем, когда такие слова слышим, и даже не думаем, какие еще можно ставить слова в этом месте. Но вот человек неукорененный, только изредка слышащий слова Священного Писания, когда слышит подобные вещи, разумеется, смущается, потому что тут же, когда мы произносим слова «Бог ревнует», «Бог ревнитель», мы тут же, вот как-то у нас сразу вспыхивает, встает в сознании нашем такая характеристика, что, ну как, это какое-то, значит, плохо. Бог ревнует, ревновать плохо. Значит, что-то тут не так. И, конечно, вот получается так, что мы в глубине души, ладно, если мы все-таки верующие люди, серьезно, хоть какие-то шаги в процессе вот церковления сделаны, ну, тогда мы думаем, ну, ладно, надо как-то это дело у кого-то спросить и как-то это дело попытаться объяснить. А если человек только поверхностно знакомится с христианской традицией и в глубине души ищет повод, чтобы эту традицию не принимать, или, по крайней мере, если уж человек верующий, все-таки и надо как-то веровать, то, по крайней мере, как-то эту традицию откорректировать в соответствии с духом времени, избавиться от всех этих древних и средневековых заморочек, не соответствующих современному представлению о том, что такое хорошо и что такое плохо. И вот читая подобные слова, такой перестроечник, такой обновленец, он скажет: ну да, вот, понятно, Бог ревнивец, что и требовалось доказать. Так мы и знали в глубине души, что он просто ревнует нас к тому, чем мы занимаемся. Ему хочется, чтобы мы только на него внимание обращали. А мы не обращаем на него внимания. Вот он и ревнует нас. И поэтому, поскольку может это сделать, наказывает нас. Ну, так разве это любовь? Вот это или скажут, ну вот такие примитивные представления было у древних, были у древних людей о Боге. Понятно же, что Бог не может ревновать. Он же есть любовь, и любовь не ревнует. Вот, любовь, она абсолютно свободна и бесконечно уважает свободу всякого другого разумного сознания. Вот примерно что рисуется в голове человека, не очень укорененного в святоотеческой традиции. И вот с этим совсем нам и нужно постараться разобраться. Вот, например, такой образ. Жена флиртует с другим мужчиной, а муж спокоен, он никак на это не реагирует. Жена завела любовника, муж спокоен, он знает, что она завела. Его это не волнует, он никак не переживает совершенно. Ему до лампочки, что есть у жены любовник. Жена подает на развод. Вот, он прекрасно этот развод предоставляет. Никаких кипения страстей, никакого волнения. Ему не больно, ей хорошо, никто не страдает. Он не переживает из-за того, что она его предала, что она нарушила клятву, что не оправдались какие-то его там ожидания, какие-то мечты. Вот. Никаких чувств, никакого равнодушия, то есть никаких чувств, никакой любви, никаких страданий, полное равнодушие. Вот это, между прочим, и есть толерантность. Вот. Человек никак не реагирует на источники внешнего раздражения, он совершенно равнодушен к любым проявлениям любого другого человека, ему нет до этого никакого дела. Вот, в какой-то степени это является идеалом для современного общества. Почему-то когда-то вдруг было объявлено, что такое поведение единственно нормальное. Никто не имеет права, по сути это дело, никто не имеет права верить, надеяться и страдать из-за другого человека. Чтобы не верить, не надеяться, не страдать, надо перестать любить другого человека. Именно в традиционном смысле слова «любить», как у апостола Павла, любовь всего верит, всего надеется, все переносит. Да не надо ни верить, ни надеяться, ни переносить. Никто никому ничего не должен. У нас партнерские отношения. Мы договорились, что мы встречаемся, спим вместе. Мне надоело спать вместе. Ты прекрасно понимаешь, что да, надоело, у нас ничего особенного, мы разошлись. Если ты возложил на меня какие-то надежды, стал строить планы, это твои проблемы. Вот, это ты поставил, строил планы, я тебе ничего не дал. Даже если давал, я передумала. Вот, и никаких обязательств между нами нет и быть не может, потому что связать мою свободу не может никто. Поэтому, если ты страдаешь из-за того, что я сделала что-то не так, это твои проблемы. Это ты недостаточно толерантен. Это ты о чем-то мечтаешь, ты чувствуешь, потому и страдаешь. Надо стать в сущности бесчувственным, то есть вообще никогда по-серьезному, по-взрослому, по-библейскому, никогда не любить никакого человека. Тогда ты не будешь разочарован, не будешь расстроен, не будешь страдать, и будет все хорошо.